Ну ладно, как говорится, приступим, помолясь. Да? В общем, тема моего доклада будет численное моделирование образования металлического ядра в ходе аккреции планет земной группы. На самом деле, численное моделирование – достаточно естественная область деятельности для всех людей, которые занимаются динамической частью происхождения эволюции Земли и вообще любых планет. И связано это с примитивным фактом, что наблюдения, доступные нам в принципе, они очень ограничены. Вот если представить эволюцию любой планеты, но в данном случае взята Земля, в двух координатах. По одной оси у нас время, по другой оси у нас глубина. Ну вот глубина, скажем, у нас варьирует от 0 до 6 тысяч километров, а время, скажем, от сегодняшнего дня до 4 приблизительно с половиной миллиарда лет назад. Вот, так сказать, такая двумерная область нашего интереса, где вот эти все динамические процессы происходят. Когда мы начинаем анализировать, какие же данные нам доступны, даже для наиболее изученной планеты Земля, то мы видим, что мы можем двигаться с различной степенью точности вдоль вертикальной оси, то есть с глубиной у нас есть некие геофизические данные. Естественно, чем меньше глубина, а лучше всего на поверхности, тем больше этих самых данных, и тем более они точны. Но все это в пределах там каких-то десятков, ну там сотни лет, когда мы можем что-то померить там и что-то просветить при помощи геофизических, в основном сейсмических методов. Да? То есть по сравнению с 4,5 миллиарда лет, это в принципе ничтожно мало. С другой стороны, что у нас известно со временем? У нас известно, что у нас есть некие данные, связанные с тем, что у нас разные породы образовались на разных временах. Ну, приблизительно начиная с 4 миллиардов лет у нас доступна какая-то запись геологических процессов в горных породах. Но проблема с этими породами то, что все они на поверхности. Соответственно, часть из них образовалась на значительной глубине, но значительной в данном случае это 100 километров. Там есть какие-то включения в минералах, которые приходят с больших глубин, но все это связано с очень большой степенью интерпретации. То есть реально по времени мы можем двигаться с уменьшающейся точностью только по горизонтальной оси. То есть что у нас остается, это вот вся вот эта область. То есть она у нас данными реально не закрыта вообще. То есть если мы хотим понять динамику планетарной системы, нам нужно каким-то образом эту область чем-то закрыть. Значит, изначально, поскольку геология она была такой достаточно наблюдательной наукой, все это покрывалось нашим воображением. Но с течением времени все больше и больше воображение уступает место моделированию. Так вот, где мы находимся, когда мы обсуждаем образование металлического ядра планет земной группы? Мы находимся в самой отдаленной и ненаблюдаемой области вот этого двумерного поля. То есть вот где-то здесь, в начале формирования Земли и других планет земной группы, приблизительно где-то 10, в течение 10, ну по некоторым данным 100 миллионов лет из вот этой более чем 4,5 миллиардов лет истории, вот это все и происходило. Соответственно, вполне естественный инструмент, который нам доступен и который предполагает хотя бы какой-то количественный подход, это численное моделирование. Возможности экспериментального моделирования, опять же, сильно ограничены именно потому, что мы работаем с системами гигантского размера и гигантской протяженности во времени. То есть эксперименты, которые мы можем ставить, они достаточно краткосрочные, соответственно, смоделировать такую систему обычными экспериментами сложно. При помощи численного эксперимента смоделировать это можно, естественно, с большой степенью условности, поскольку количество доступных нам граничных, начальных и так далее условий, оно сильно ограничено. Это моя команда, которая со мной работает. Два ее ярких представителя, Ксения Николаева и Елена Сизова, здесь. Они вам будут рассказывать свои результаты завтра. Значит, вот трое чемпионов, которые уже защитились. Вероника Горчик, сейчас у нее постоянная позиция в Австралии. Мануэле, он на постдоке в Австралии. Жонхай только что защитился, едет в Париж. А в центре я в виде космонавта, поскольку все-таки это Институт космических исследований, мне захотелось выглядеть соответствующим образом. Значит, что такое аккреция планеты, образование металлического ядра? Существуют достаточно такие размытые концепции, как это все происходит. То есть ясно, что есть нечто недифференцированное, что предшествует образованию планет. Вот, по определению астрономов, это пыль. Но для астрономов пыль — это все, что меньше 100 километров. Поэтому это, так сказать, в диаметре. Частицы меньше 100 километров в диаметре считаются пылью по астрономическим понятиям. Людям к этому привыкнуть нормальным с геологическим образованием тяжело, потому что они работают на уровне размеров, так сказать, вот выхода скальных пород на земную поверхность, и поэтому уже больше 1 квадратного метра — это много. Но вот условно считается, что до образования вот этих вот самых планет существует некий набор вот этих пылевых частиц, пылево-газовое облако, в котором летают вот эти вот гигантские куски. Существуют большие вопросы, как эти куски образуются. Недифференцированы, соответственно, металлическое вещество и силикатное вещество перемешаны. И затем могут существовать различные сценарии образования планет земной группы, у которых есть большая силикатная мантия и, соответственно, центральное металлическое ядро. Один из вариантов — это за счет того, что у нас в самом начале образования Солнечной системы существует достаточно большое количество короткоживущих изотопов, вот эти самые частицы пыли или планетизимали, они разогреваются за счет радиоактивного распада, и там в них уже происходит дифференцирование небольших металлических ядер и, соответственно, силикатные оболочки. Они плавятся, но эти короткоживущие изотопы быстро кончаются, соответственно, дальше, в зависимости от того, их присоединение к более крупным телам происходит в холодном или в горячем режиме, у нас образуются, соответственно, разного рода недифференцированные или внутренне плохо дифференцированные вот такие планетарные образования или протопланеты. Соответственно, там представляет собой смесь металлического и силикатного вещества, значит, на масштабах там каких-то десятков, сотен километров. Либо такие вот недифференцированные частицы в некоторых случаях могут соединяться в полностью недифференцированные планеты. Такие планеты подвергаются на поздних стадиях своего формирования крупным ударам, так называемые гигантские ударения или giant impact, как их называют по-английски. Но смысл всего это состоит в том, что кинетическая энергия переходит, соответственно, в тепловую. У нас вот эта недифференцированная масса, она начинает расслаиваться на расплавленный силикат и на расплавленный металл. Что-то в центре находится недифференцированное, но, естественно, металл обладает наиболее высокой плотностью, хочет переместиться в центр, и каким-то образом это происходит. То есть, как это происходит, это вопрос уже интересный, его можно обсуждать. Либо что-то то же самое происходит вот с такими полудифференцированными планетами. Снаружи ударяют вот такие вот соседи, да. То есть реально считается, что мы начинаем с вот таких небольших планетарных тел, их соударение обладает низкой кинетической энергией, соответственно, не сильно разогреваются планеты, но чем дальше и дальше вот эти планеты с друг с другом, грубо говоря, слипаются, тем энергия ударов растет, потому что, ну, у нас, так сказать, скорость ударов просто увеличивается. Начиная с определенного промежутка времени, типа размеры Марса, Луны, начинает энергия соударений быть настолько большой, что в принципе достаточно большое количество вещества испаряется или плавится. Соответственно, можно получить такой магматический океан. Но нужно сказать, что все вот это реально очень сильно концептуальные такие, очень сильно размытые схемы. Потому что, как я выяснил для себя, мне почему-то казалось, что все это уже окопано астрономами, и этим заниматься смысла не имеет. Но дело в том, что для астрономов образование планеты означает, что вот когда плотность планеты приближается приблизительно к 0,0001, для них это уже планета, потому что плотность на порядке выше, чем плотность вот газопылевого облака. То есть реально вот этот процесс образования, он достаточно плохо изучен. Существует много концептуальных схем. Причем эти схемы существуют с 80-х годов. Вот, например, одна из схем, которая, собственно говоря, меня и побудило этими делами заняться, поскольку сам по себе процесс достаточно интересный. Ну, вот представим себе, что у нас вот это существует протопланета, внешняя часть которой разогрелась за счет энергии ударов, расслоилась на мантию и силикатное вещество, и, соответственно, металлическое, а в центре у нас достаточно холодное перемешанное вещество. То есть плотность этого вещества — нечто промежуточное между металлом и силикатом. Очевидно, что такая система гравитационно нестабильна, потому что металл хочет переместиться в центр, он наиболее плотный. Что там происходит? Там происходит нестабильность релея Тейлора первого порядка. Соответственно, металл стекает в одну сторону весь вокруг планеты. Вот эта так называемое первичное ядро, оно выталкивается из центра. Естественно, за счет этого сильно начинают расти нагрузки, стрессы. Оно начинает ломаться на куски и, соответственно, распределяется. Ну и часть его, естественно, плавится за счет перехода потенциальной энергии в кинетическую, точнее, в тепловую. И происходит дальнейшее перераспределение. То есть получается, что у нас какие-то глыбы полурасплавленные, полупереспределенные плавают на границе между силикатной мантией и металлическим ядром. И это вот нечто такое, что называется такими вот Rockberg. То есть все это схема чисто концептуальная. То есть на самом деле или так происходит, или на самом деле никто достаточно ясно на этот вопрос не ответил. И единственный интерес численного моделиста состоит в том, что в принципе вот механику и тепловой баланс подобной схемы можно проверить численным образом. И потом сам по себе процесс, он достаточно привлекательный, потому что он выглядит очень круто. Ну, начинают двигаться планетарные оболочки, то есть это тектоника оболочек. По сравнению с тектоникой плит, это на порядок большие массы вовлечены, на порядок больше энергии и так далее. То есть это было бы интересно смоделировать. Темное это железо, будем говорить. Почему теряется симметрия? Это вот как раз именно в этом и состоит нестабильность реле Тейлора первого порядка. То есть что у нас происходит? У нас потенциальная энергия вот такой системы, она меньше, чем потенциальная энергия вот такой. То есть у нас снижается система за счет перераспределения масс вещества. Реально это все то же самое, как если бы тяжелое вещество лежало на легком. Тяжелое вещество в условиях вертикальной вязкости лежит на легком, соответственно, вертикальное гравитационного поля лежит на легком, оно хочет переместиться вниз. Здесь у нас сферическое гравитационное... Да, это фактически закон тяготения, который приводит к такой... Да, в центр, но дело в том, чтобы переместиться этому веществу в центр, нужно что-то сдеформировать. Это вещество, вот это вот ядро у нас является холодным и прочным. Соответственно, сдеформировать ее нельзя, его можно только вытолкнуть наружу. Поэтому так и происходит. Да, да, да. Но это релей Тейлор будет второго, третьего и так далее порядка. Это релей Тейлор первого порядка.
А, это какая-то мода, что такая?
Ну, это первая мода. Просто.
Это первая мода. Она, дело в том, что она происходит со скоростью пропорциональной вязкости наиболее... То есть здесь самая низкая вязкость у металла, и она происходит со скоростью вязкости металла. Да.
Смысл того, что, как вы говорите, первая мода, это то, что как бы легкая жидкость, это просто твердое вещество.
Да, да, да.
Твердый вот этот желток.
Да, да. Или, ну да, желток, это хорошее вообще название. Не, ну дело в том, что у нас же есть состав метеоритов. Причем есть состав дифференцированных метеоритов, недифференцированных. Есть металлические, есть силикатные, так сказать, хондриты и так далее. То есть, в принципе, опять же, все это концепция. То есть, на самом деле, наблюдаемых соотношений вот такого рода, естественно, нету. Никто не видел вот этого ничего. Поэтому и можно это пытаться каким-то образом исследовать при помощи моделирования. В этом и состоит... так сказать, вся привлекательность и, с другой стороны, трагедия вот этого планетообразования, что мы ничего не можем наблюдать. Нам приходится все либо представлять, либо фантазировать, либо моделировать. Других у нас вариантов нет. И исходные данные достаточно ограничены. То есть на выходе мы видим некие геохимические соотношения, то есть соотношение химии сформировавшегося силиката, химии металла, вот этой химии метеоритов и так далее. То есть у нас есть разрозненные, очень мелкие кусочки информации. Чтобы их составить в какую-то концепцию, нам нужно применять какие-то модельные методы, чтобы более-менее это понять. То есть это реально область, в которой моделирование, на мой взгляд, должно доминировать на 99%, и только потом мы можем переходить к интерпретации каких-то данных. Но исторически это все строго наоборот. То есть у нас есть куча концептуальных построений и очень мало данных. Да, да, конечно. Да, да, да. Но это уже, так сказать, на гораздо более поздних стадиях, что происходит. Происходит, во-первых, все вот это, конечно, исчезает за счет того, что у нас начинается тепловая конвекция, обмен вещества. Вот это все распадается на те же мантию силикат. Потом вот этот так называемый магматический океан начинает остывать, происходят процессы дифференциации в приповерхностной части, затем за счет остывания ядра начинает кристаллизоваться его внутренняя часть, вот эти самые кристаллы и так далее. То есть вот это все происходит за первые 10-100 миллионов лет, а потом у нас есть еще 4,5 миллиарда лет эволюции. То есть что сейчас, это совершенно не похоже на то, что было раньше. Вот. То есть с численной точки зрения, вот рисунок состоит из трех, так сказать, вот фрагментов, да, то есть нарисовать, ну, может человек типа Стивенсона с гениальным предвидением может это нарисовать там за 15 минут. Но для того, чтобы это смоделировать, тут можно, так сказать, вот эту технику развивать годами, в принципе. Потому что это сразу пихает нас на самый передний край вот этого численного моделирования. Почему? Во-первых, нам нужно достаточно сложную реологию, то есть сложные законы, по которым вещество деформируется. То есть это вещество, это не вязкая деформация, совершенно очевидно, потому что у нас происходит хрупкое разрушение, происходит эластичная деформация и так далее. Ну, грубо говоря, нам нужно вязкая эласта пластичная. Ну, в данном случае пластичная означает хрупкая, то есть вязкая эласта хрупкая деформация. Причем это не просто образование там каких-то отдельных трещин, это гигантские перемещения вещества, то есть нам нужна большая деформация. Кроме того, планета это вообще система со свободной поверхностью. Нам нужна вот эта самая свободная поверхность. И четвертое, то, что нам нужно, это сферическая геометрия. То есть вот это все нам нужно запихать в одну модель. Причем предпочтительно, чтобы была модель трехмерная. Ну, скажем, можно с какими-то вариантами работать с двухмерными моделями. Совершенно очевидно, что такой процесс на одномерной модели посчитать нельзя, потому что одномерная модель это у нас сферически симметричная. То есть, соответственно, она сразу вот эту моду нестабильности она сразу убирает. Ну вот, когда я начал этим заниматься, соответственно, я работал до этого с прямоугольными сетками. Но что касается вязкой эластопластичной реологии, соответственно, это у меня было. Большая деформация тоже была, то есть вот эти все локализации деформации, большие перемещения блоков и так далее. Очень сильно контрастная реология, так что, например, внедрение жидкости в твердое вещество, распихивание там, этого твердого вещества. Здесь у нас происходит какая-то эластохрупкая деформация, здесь у нас вязкая деформация, здесь маловязкое вещество, то есть такой процесс инжекции магмы в земную кору и так далее. Со свободной поверхностью я тоже работать умел, причем с достаточно сложными, там есть уже и у нас и эрозия, и осадка накопления, и все. Чего не было, это не было сферической какой-то сетки, сферической системы. Вот. И в один прекрасный день, ну это не мне первому пришло в голову, я подумал, а зачем вообще мне нужна сферическая сетка, когда можно все то же самое делать на прямоугольной сетке. Ведь никто не говорит на самом деле, что для моделирования сферических или там каких-то планет сложной формы нужна именно сферическая сетка. Все, что нужно, это чтобы там было правильно посчитано гравитационное поле, и эта система должна обладать самогравитацией. То есть, и тогда вот я и начал работать с вот этой так называемой прямоугольно-сферическим методом. То есть означает, что мы можем моделировать сферические объекты на прямоугольной картезианской сетке. Значит, в принципе, метод этот это конечные разности с маркером в ячейке. Я их достаточно подробно описал вот в недавнем учебнике с примерами программ, в том числе вот примеры программ на образование металлического ядра и так далее. Но это очень малая часть, потому что в геодинамическом моделировании вы увидите из выступлений Елены и Ксении, основные процессы, которые моделируются, это процессы современной тектоники плит, процессы начала тектоники плит на Земле и так далее. То есть гораздо больший круг задач, чем просто моделирование планет, охватывается геодинамическим моделированием. Но в принципе есть коды, написанные на MATLAB, которые с этой книжкой ассоциируются, и там можно, в принципе, всю технику, вот эту численную, посмотреть. Но мы ее все равно вкратце обсудим. То есть подход, в отличие от многих моих западных коллег, он основан на конечных разностях. В принципе, по какой-то, ну, скорее всего, по исторической причине считается, что нужно использовать конечные элементы, что они гораздо более точные и так далее. Но на самом деле конечные элементы, они предпочтительны в том случае, когда у нас есть очень много контрастных поверхностей, которые нужно описать с высокой степенью точности. В геологии, в геомоделировании, в моделировании планет, это далеко не всегда этот самый случай. Поэтому В общем и целом эффективность конечных разностей и конечных элементов, она примерно одинакова. Смысл подхода состоит в том, что у нас есть некая сетка, на которой мы решаем наши уравнения. У нас есть вещественное наполнение в виде маркеров, которые несут информацию о свойствах вещества. И, соответственно, когда эти маркеры перемещаются, внутренняя геометрия наполнения нашей модели меняется. Затем мы можем эти свойства перенести или проинтерполировать на узлы сетки, опять решить уравнение и так далее. То есть происходит все время взаимодействие между информацией на маркерах и информацией на сетке. Сетка обычно не деформируемая. Либо ее можно деформировать, но выглядит эта сетка как Эйлерова, так называемая. То есть она как бы неподвижная сетка. Но реально во многих случаях на этой самой неподвижной Эйлеровой сетке решаются лагранжевые уравнения. То есть реально мы имеем дело как бы с так называемым перестроением лагранжевой сетки так, чтобы она все время соответствовала неподвижной Эйлеровой сетке. То есть, вот такой вот довольно странный подход. Но в геологии он очень распространен, потому по той простой причине, что нам нужны всегда очень большие деформации. Обычно без ремешинга или вот этого изменения сетки это сделать никак нельзя. То есть это так или иначе связано с тем, что нам приходится использовать такой смешанный подход, Эйлерово-Лагранжевый. То есть, шаги, ну в принципе, скажем, разрешения, на которых мы работаем, это сотни на тысячи или тысячи на тысячи, вот так вот приблизительно. То есть зависит, в общем-то, шаг по сетке зависит от размера системы. То есть если мы возьмем там планетарную систему какую-нибудь Землю и разрешим ее там 500 на 500, ну вот соответственно будет такой шаг.
Трехмерный?
Ну, трехмерный случай я больше, чем 300 в кубе пока не работал. Вот.
Да.
Ну, обычно кладется в двухмерном, скажем, от 4 до 25, что-нибудь такое. Ну, есть там случаи, я считал просто для интереса, для разработки техники. Например, клал в каждую ячейку по 10 тысяч маркеров. И считал вообще задачи с 10 миллиардами или даже 40 миллиардами маркеров. То есть можно туда положить их сколько угодно. Результат начинает сходиться, ну для таких достаточно хорошо определенных систем, результат начинает сходиться обычно, вот скажем, где-нибудь в маркерах там на 8, на 10, на ячейку. Дальше с точки зрения увеличения качества, точности расчета не имеет смысла делать этого. Вот, используя конечные разности, то есть примитивное замещение операции дифференцирования на линейную операцию. Специфическая сетка обычно используют так называемая разнесенная. То есть есть много типов переменных, которые находятся в разных геометрических позициях. С ними, с этими сетками, несмотря вот на их такую кажущуюся сложность, очень удобно работать. Потому что, конечно, разностные уравнения расписываются очень естественно. Очень легко их завязать друг на друга и так далее. Гораздо сложнее использовать простые сетки, то есть прямоугольные. Я начинал, например, с полуразнесенной сетки. На ней гораздо сложнее расписывать уравнения, которые мы решаем. А уравнение, которое мы решаем, это уравнение движения. Обычно мы решаем его в виде уравнения Стокса. То есть мы не решаем навес Стокса. В большинстве случаев у нас слишком медленное перемещение, слишком медленные деформации, поэтому инерционный член у нас является ничтожно малым. Что у нас является особенным, это то, что у нас достаточно сложная реология. То есть соотношение между стрессами и скоростями деформаций или деформациями, они у нас достаточно сложные. Ну, в данном случае здесь написано вязкая деформация. То есть практически эти уравнения у нас никогда не упрощаются для случая жидкости с постоянной вязкостью. Наоборот, системы, в которых мы работаем, это контрасты на несколько порядков в пределах там, одной ячейки. То есть это вот то, что является специальным для наших систем. У нас очень высокие контрасты вязкостей. Уравнение непрерывности во многих случаях используется несжимаемое, то есть это так называемая аппроксимация Бусинеска. То есть у нас на самом деле вот эта плотность, она может меняться от температуры и давления в уравнении движения. А в уравнении непрерывности, соответственно, плотность не меняется. То есть у нас в принципе вещество несжимаемое. Ну, оправданием этого считается то, что реально вот эти все породы и металлы, они сжимаются очень слабо. Но с другой стороны, когда мы добавляем реальную сжимаемость, поскольку у нас нет испарения, ну, максимум, что у нас есть, это плавление с изменением там, процентов на 20. То есть решение от этого зависит, но не драматично. То есть вот от этого приближения. Ну, с другой стороны, мы пробовали и решаем уравнение тоже с сжимаемой жидкостью, с фазовыми переходами и так далее. Решение различается не очень сильно. То есть, с учетом того, что мы работаем с сильно неопределенными системами, это не является сильно уж критическим параметром. Но для некоторых ситуаций это, в принципе, полезно иметь сжимаемое уравнение непрерывности. Но дело в том, что метод решения, он не сильно зависит от этого. Все вот эти три уравнения механические для случая 2D, соответственно, их будет 4 для случая 3D, нужно решать вместе. Решаются они в формулировке скорости давления. То есть у нас три переменных, в данном случае горизонтальная скорость, вертикальная скорость и, соответственно, давление. Давление получается из-за того, что у нас есть вот это уравнение непрерывности, хотя оно давление не содержит. Но поскольку это все сваливается в одну матрицу, здесь у нас давление есть, решение можно получить. Кроме того, уравнение, которое решается, это уравнение консервации тепла с источниковыми членами, поскольку у нас есть радиоактивность, есть адиабатический член, есть у нас, соответственно, механический, диссипационный член, и есть у нас еще фазовые превращения, которые обладают латентным теплом. Вот. И последнее уравнение, которое имеет отношение вот именно к планетарным системам, если мы хотим посчитать распределение гравитационного поля, куда это поле направлено, если мы хотим работать с самогравитацией, нам нужно решать уравнение Пуассона для гравитационного потенциала. И затем через производные гравитационного потенциала находить, соответственно, составляющие гравитационного вектора в каждой интересующей нас точке. Вы имеете в виду где? Здесь? То, что кружочком, но это же минус рожи x. То есть, если ее переместить в эту часть, мы, соответственно, получим плюс. Нет, в данном случае g направлена вдоль оси x, а это g направлена вдоль оси y. Не-не-не, но это в том случае, если у вас ось, например, направлена вертикально вверх, да, а у нас обычно ось направлена вертикально вниз, и поэтому получается, что, да, то есть здесь имеется в виду, что вот это gx и gy, оно с правильным знаком, соответствующим соотношению оси и так далее. Нет, мы используем полное ро. Да, то есть с ним удобнее работать, просто потому что не нужно придумывать никакие вот эти безразмерные числа и так далее. Но можно, в принципе, заменить на какие-то более, так сказать, безразмерные величины и так далее. Но мы обычно это не делаем по той простой причине, что, собственно говоря, в этой системе и так уже достаточно упрощений. Плотность — это та вещь, которая известна как функция, например, температуры и давления достаточно хорошо. Поэтому мы с ней работаем напрямую. То есть на ранних стадиях вот этого всего дела, мантийной конвекции и так далее, народ очень много работал с упрощенными системами и, соответственно, делал вот это non-dimensional numbers и так далее. Но в настоящий момент обычно все работают с полной плотностью. Уравнение состояния. Как раз вот оно, это самое уравнение состояния. На самом деле, вот в пределах вот этой самой силикатной мантии, да, существует масса фазовых переходов. Наиболее известные, которые определяются геофизическими методами, это, например, переход 410 из оливина в шпинелевую структуру. Затем есть переход на 660 километров в земле. Это переход с образованием пировскита. Затем недавно был открыт переход так называемый постпировскитовый переход. Но на самом деле это система со сложными твердыми растворами. В системе со сложными твердыми растворами фазовая диаграмма состояния в координатах давления, температура, она достаточно сложная. То есть это реально вот оно наше уравнение состояния. То есть это, скажем, можно здесь построить какую-то карту распределения плотности в равновесном состоянии. То есть одно из предположений, которые часто используются в моделях, это то, что, скажем, у нас быстрая кинетика. Соответственно, равновесное состояние — это то состояние, которое соответствует процессу. Но поскольку геологические процессы в большинстве своем достаточно медленные, то это предположение не такое уже и плохое. Вот.
Неустойчивости границ не приводит?
В принципе, возникает очень много интересных физических эффектов. Например, вот это 660, так называемый пировскитовый переход. У него наклон клапейрона у него отрицательный. Соответственно, он работает в качестве фильтра. То есть, если холодные массы начинают опускаться вниз, они встречают вот этот самый пироскитовый переход, и он их тормозит. Либо им просто не дает проникнуть через вот этот переход, либо, соответственно, их замедляет их проникновение. Вот, и так далее. То есть, есть масса всяких эффектов, связанных с вот этими вещами. Но, скажем, для образования ядра, возможно, они не имеют такого слишком уж решающего значения, поскольку там завязаны контрасты плотностей настолько большие. Скажем, металл и силикат — это 4000 какие-нибудь килограмм на кубический метр. По сравнению с эффектами фазовых превращений, эффекты фазовых превращений на порядок меньше. Поэтому, в принципе, возможно, они не имеют такого уж решающего значения для образования ядра. Для мантийной конвекции они являются решающими, в принципе, игроками. То есть это очень сильно влияет на то, каким образом эта самая мантийная конвекция развивается.
Ну и все, что около поверхности ядра.
И все, что около поверхности ядра может происходить.
Про эти там влияния не возникает.
В принципе, там очень сильно влияет, вот скажем, с геофизической точки зрения, очень сильно влияет вот этот вот переход. То есть вот то, что они видят, так называемый D-double prime, есть у них такой слой, который фрагментарно фиксируется вокруг ядра. Считается, что он сильно связан с тем, что происходит постпироскитовые переходы. Потом на Марсе считается, что вот этот вот оливиновый переход доминировал конвекцию на Марсе и так далее. То есть, есть, в принципе, в большинстве случаев, когда мы имеем в виду там, какую-то термальную конвекцию или перераспределение вещества в земной коре при поверхности, вот эти вот вещи играют очень серьезную роль. Поэтому последнее, так сказать, течение в моделировании — брать вот такие достаточно сложные уравнения состояния и запихивать их прямо в численные модели и работать с вот этими, с учетом всех фазовых превращений. Потому что они влияют и на перераспределение тепла очень сильно. Естественно, тоже влияет на, соответственно, сжимаемость или расширение вещества. То есть там добавляют какой-то компонент течения. То есть, в принципе, люди начинают работать вот с полными диаграммами. Но единственное, что отсутствует в этом случае, у нас нет здесь кинетики. Кинетика не заложена. А в некоторых случаях, особенно в случае низких температур, кинетика начинает играть серьезную роль. И, соответственно, в будущем, по-видимому, придется каким-то образом и это добавлять.
А вот при огромных давлениях, температурах, где вы берете эти коэффициенты?
В принципе, откуда берутся эти коэффициенты? Это так называемые самосогласованные базы данных. То есть, если у нас есть набор минералов, которые в принципе могут сформироваться, и есть описание их термодинамических свойств. Да, там, для каждого из этих минералов можно написать уравнение, скажем, потенциала. Ну, например, потенциала гипса или потенциала гелмгольца. Соответственно, все термодинамические свойства данного минерала при любых температурах и давлениях, которые описывают уравнение потенциала, могут быть рассчитаны из стандартных термодинамических соотношений. Равновесный минеральный, так называемый парогенезис, может быть посчитан, если у нас есть взаимосогласованная база данных, методом минимизации гипса для любых соотношений состава температуры и давления мы можем посчитать равновесную минеральную ассоциацию. То есть, и тогда у нас есть, соответственно, энтальпия этой ассоциации, ну, энергия гипса и так далее. Все термодинамические характеристики, как для всей ассоциации, так и для минералов, которые равновесны. Естественно, точность этих данных с глубиной, она сильно уменьшается. То есть, вот скажем, наклон клапейрона вот этого перехода, он известен не сильно высокой степенью точности. То есть, все это идет откуда? От об initial calculation, то есть из минеральной физики, из теоретической, из каких-то экспериментальных исследований в алмазных наковальнях, которые сейчас могут работать при давлениях до, в принципе, центра Земли. И, соответственно, аппаратов высокого давления, так называемый мульти-энвил, пистон-цилиндр и так далее. То есть, в принципе, эти данные экспериментальные. Потом термодинамическая обработка и, соответственно, расчет минеральных равновесий и так далее. То есть, точность этого всего не очень велика, но, так сказать, вот такие ключевые фазовые превращения воспроизводятся. То есть, лучше так, чем никак совсем. То есть, вот. Подход достаточно простой. То есть, для того, чтобы зарядить все это дело в численное решение, нужно посчитать, например, вот эти вот фазовые все эти превращения, то есть каждая область — это определенный парогенезис минералов с определенными составами. Здесь на границах этих областей состав меняется и так далее, можно взять и построить такую карту плотности, соответствующую вот этому, вот это изменению минеральных парогенезисов, и вот такую карту, например, энтальпий. Да? И этого достаточно, поскольку при помощи термодинамических соотношений и численного дифференцирования можно получить все, что нас интересует. Вот будем считать, что у нас есть карта, которая является функцией температуры, давления, состава и минералогии, которая считается из метода минимизации энергии гипса. Это достаточно общепринятый метод, в общем, метод расчета равновесных фазовых ассоциаций в системах с твердыми растворами. Вот. Теперь, если у нас это есть, мы можем латентное тепло спрятать в эффективную теплоемкость, поскольку мы считаем, что кинетика быстрая, то и у нас можно просто посчитать специфическое, ну то есть изобарическое heat capacity. Значит, теплоемкость, она считается как просто производная энтальпии по температуре при постоянном давлении. Это можно делать численно. То есть, если нам известны температура и давление, путем численной дифференциации вот этой самой карты, мы можем посчитать вот эту вот величину. Член изменения содержание тепла с давлением, он считается вот по такому стандартному термодинамическому отношению. Все, что нам нужно, у нас есть. У нас есть карта энтальпии, есть карта плотности. Соответственно, для любых температур и давлений мы эту вещь можем посчитать. То есть у нас можно зарядить таблицу, которая представляет карту фазовых превращений для энтальпии и для плотности в нашу программу и посчитать все вот эти соотношения, а затем зарядить их в наши уравнения. То есть у нас исчезает член латентное тепло, поскольку он добавляется, соответственно, в адиабатический член. И вторая часть добавляется вот в виде теплоемкостного члена. Ну и плотность здесь тоже присутствует. Соответственно, все то же самое можно сделать и с уравнением непрерывности. То есть можно решать его в полной лагранжевой форме. И, соответственно, тоже учитывать изменение объема вещества при увеличении или уменьшении температуры. Ну иногда это приводит к некой нестабильности решения, но конечными разностями это достаточно легко стабилизировать. Так что, в принципе, это решаемо.
А у вас здесь двумерное?
Здесь все написано двумерное, поскольку в основном результаты я буду показывать двумерные. Но, в принципе, для трехмерного мало что меняется. Для трехмерного только проще считать гравитационное поле, потому что не нужно никаких делать assumption, ну, то есть предположений по поводу, так сказать, введения неких коэффициентов, чтобы работать как бы с псевдосферическими гравитационными полями вместо цилиндрических.
А нет разницы в возбуждении мод двумерным, трехмерным случае двумерным, что запрещено?
Естественно, там в принципе существует значительное отклонение решений в двумерном случае и трехмерном, потому что там и консервация массы другая, и деформации другие, и все другое. Но поскольку для начала нам хотелось бы просто посмотреть вообще, как, что это приблизительно хотя бы может выглядеть, а двумерная версия сразу дает большой выигрыш в разрешении, соответственно, и можно работать с прямыми солверами, то есть не нужно придумать итерационные солверы, которые нужно подгонять для высоких контрастов вязкости и так далее, то есть это специальное дело. Поэтому мы во многих случаях работаем с двумерными моделями, хотя совершенно очевидно, что там есть свои вещи, которые будут отличаться от трехмерных. Мы хотим хотя бы посмотреть вот для начала, чего в принципе там ждать, поскольку эта система, они очень слабо исследованы. Ну вот, ну схема кода, она в принципе достаточно логичная такая. То есть мы сначала считаем, из лагранжевых маркеров переносим свойства на сетку. Затем у нас есть распределение плотности на сетке. Мы решаем уравнение Пуассона для гравитационного потенциала. Считаем распределение векторов гравитационного ускорения по нашей сетке. Приносим это в правую часть уравнения Стокса, решаем уравнение Стокса вместе с уравнением непрерывности. Затем получаем поле скоростей. Зная поле скоростей, мы можем посчитать, соответственно, на какой шаг по времени нам имеет смысл ориентироваться. С этим шагом по времени мы считаем, соответственно, решаем уравнение теплопереноса, ну, предварительно посчитав, соответственно, вот этот диссипационный член, который нам нужно добавить в правую часть уравнения теплопереноса. Решаем уравнение теплопереноса, перемещаем маркеры, соответственно, переходим к шагу 1. Принципиальным моментом вот этой схемы является тем, что у нас заряжается туда недиффузионная схема интерполяции между маркерами и узлами. Потому что если мы представим себе, мы считаем изменение температуры на сетке, да, то есть у нас старая температура, новая температура. Если мы возьмем, А адвекция тепла, то есть перенос температуры, у нас осуществляется с маркерами, поскольку это лагранжевый метод, и, естественно, он не имеет численной диффузии сам по себе. То есть, если мы начнем полностью интерполировать значение температуры с маркером на узлы и с узлы на маркер, мы начинаем заряжать туда численную диффузию. Поэтому перенос, то есть интерполяция осуществляется таким образом. Поле температур на узлах считается путем интерполяции прямой температур на маркерах. Затем считается изменение температуры на узлах. И вот это изменение добавляется на маркеры. То есть мы не переносим полную температуру новую с узлов на маркеры, но просто добавляем превращение температуры. За счет этого вот такие вот неоднородности, которые существуют на уровне маркеров, они не сглаживаются. Соответственно, численная диффузия из схемы убирается. И это приходится делать в том числе и со стрессами, например, когда у нас вязкоэластичные среды или вязкоэластично-хрупкие среды. У нас там есть существенная адвекция и вращение стрессов. То есть все это производится на маркерах, и поэтому превращение стрессов с узлов на маркеры переносится в виде превращения, а не в виде новых значений этого самого стресса. Ну, в принципе, это описано в методологических статьях, то есть там достаточно просто все это, так сказать, программируется. Все это, операции, все эти интерполяции между маркерами и узлами записываются в строку, то есть там не нужно каких-то уравнений решать. Это, в общем, достаточно все просто программируется.
А почему уравнение,
ну, чтобы не иметь ограничения по шагу по времени. Потому что, в принципе, известно, что... Кроме того, известно, что при неявном решении у нас ограничения по шагу по времени связаны только с источниковыми членами, да? То есть у нас нет ограничения, связанного с диффузионным членом. А потом у нас самое, так сказать, тяжелое решение, это вот решение уравнения непрерывности и движения. Соответственно, там у нас количество переменных, оно в 3 раза больше, чем здесь. Соответственно, вот это, что бы мы здесь ни делали, максимум выигрыш по времени в нашей программе будет 5%. 5% в принципе никого не интересует, поэтому используется просто прямой солвер и считается имплисит. То есть, поскольку все это ничего не стоит. По сравнению с затратами на решение уравнения непрерывности и движения, все остальное это просто семечки. Ну, единственное, иногда, когда мы начинаем работать с гигантским количеством маркеров, там, в принципе, это может выйти и дать какую-то нагрузку там, 40%. Но, в общем, в большинстве случаев вот этот шаг 3 это самое главное и занимает там 90% компьютейшнл. В принципе, скажем, в 3D мы решаем это мультигридом. Но дело в том, что связано это в основном с тем, что у нас высокие контрасты по вязкости. И поэтому итерации обычно очень плохо сходятся. И причем там контрасты по вязкости, например, 6 порядков на соседних узлах. То есть это не то, что там у нас 6 порядков на всю модель, а у нас могут быть случаи, когда у нас 6 порядков на 2 узлах. Обычно сходятся они очень плохо. А потом сейчас есть достаточно эффективные прямые солверы, например, Pardiza, который позволяет на обычной workstation считать там разрешение там до 2000 на 2000. То есть поэтому ясно, что в принципе так особо придумать ничего не нужно, поскольку можно это сформулировать в форме implicit и зарядить. Дело в том, что у нас, почему мы считаем explicit, у нас нету члена, зависящего от времени. Поэтому уравнения, они глобально определены. Они такие довольно жесткие. То есть, скажем, температурные уравнения можно считать итерационно. И оно будет считаться просто за 20 итераций будет сходиться. То есть оно ничего не стоит. Температурные уравнения именно за счет того, что оно локально определено, у нее есть шаг, зависящий от времени. Ну, то есть у нее есть член, зависящий от времени. А в уравнении Стокса этого члена нету. И, соответственно, реально система уравнения очень жесткая. Там фактически решение в каждой ноде зависит друг от друга, то есть вне зависимости от того, насколько они удалены. Поэтому вот используется такая неявная формулировка и обычно такие прямые солверы. Форма матрицы, она такая, она несимметричная получается. В общем случае это несимметричная матрица. Поскольку у нас получается, это мы ее собираем из уравнений Стокса, который в принципе можно было бы симметризовать, но потом добавляется уравнение непрерывности и так далее. То есть для части случаев ее можно свести к симметричности, но там начинает возникать проблема, что у нас все равно коэффициенты для разных переменных могут варьировать там в пределах нескольких порядков, и вот эти вот вещи, они доминируют систему, в принципе. Ну, с шагами по времени мы считаем с тем, чтобы у нас не происходило слишком большого перемещения вещества за один шаг по времени. Обычно, вот мы считаем здесь поле скоростей, а затем говорим, что мы не хотим, чтобы маркер смещался больше, чем, например, на половину ячейки за шаг по времени. Ну, скажем, шаги по времени, вот для задач, которые, на десятки миллионов лет, шаги по времени у нас, скажем, от 1000 лет до 10 тысяч лет приблизительно. То есть на задачу обычно выходит там десятки, тысячи и десятки тысяч шагов по времени. Вот так вот. Вот. Ну, вот это самая разнесенная сетка. Основным требованием является то, что у нас есть в разных участках сетки разные, соответственно, гравитационные ускорения. Они задаются в тех же узлах, где и задаются скорости. Соответственно, горизонтальная скорость задается здесь. Здесь же задается и горизонтальное ускорение, вертикальное здесь, здесь же и вертикальное ускорение. А гравитационный потенциал в центрах ячеек, там же, где и давление. Соответственно, дифференцирование в горизонтальном направлении дает нам горизонтальную составляющую вектора скорости. Дифференцирование по потенциалу в вертикальном направлении дает вертикальную составляющую вектора скорости. Значит, граничными условиями они достаточно такие хитрые. То есть смысл состоит этого граничного условия, что мы задаем постоянное значение потенциала гравитационного вдоль некой сферической поверхности или вдоль циркулярной поверхности в 2D. То есть что это означает? На самом деле известно, что если расстояние там от какого-то центра массы увеличивается до бесконечности, эта масса может рассматриваться в качестве точки, и на удалении большом гравитационный потенциал вдоль там какой-то сферической поверхности, он будет у нас постоянный. То есть это на самом деле решение внутри планеты, оно сходится и перестает зависеть от расстояния до вот этой границы уже на расстояниях, пропорциональных радиусу планеты. То есть не обязательно это запихивать на бесконечность, уже можно, в общем, работать. Если у нас, скажем, на расстоянии радиуса или даже половины радиуса, то решение внутри планеты, оно в принципе стабилизируется, уже без разницы, где это определяется. А так сказать, положительной чертой вот такого, вот такой, вот такой, каких граничных условий, что оно все время пытается держать эту самую планету в центре нашей сетки. То есть она у нас не начинает плавать куда-то, улетать и так далее. То есть она все время старается держаться где-то здесь, в центре. Значит, как это все считается? Все вот это наполняется маркерами. То есть реально у нас есть такая слабая среда, которая, будем говорить, обладает, значит, либо ничтожно малой, либо нулевой плотностью и некой низкой вязкостью. Насчет вязкости мы еще поговорим, насколько она должна быть низкой. Есть вот маркеры, которые отвечают за планетарное вещество. Вот эти маркеры, отвечающие за планетарное вещество, за счет решения, они пытаются так, оно не ограничивает, соответственно, форму планеты, но пытается держать ее все время где-то в центре сетки. Опять же, техника у всего этого дела, она описана в учебнике, поэтому...
Если... Вот пунктирная граница, она привязана к Эйлеровой сетке.
Она привязана, да, к Эйлеровой сетке. Соответственно, решение уравнений Стокса, оно осуществляется вообще везде. Да? То есть даже в massless medium она считается. То есть у нас считается везде. Но смысл состоит в том, что если у нас вот эта самая ослабленная среда достаточно обладает низким сопротивлением, то все течения, которые в ней происходят, они, естественно, нереалистичные, потому что у нас там в нашем пространстве, окружающем планету, там, естественно, никаких там особых течений нету, там нечто другое происходит. Но смысл состоит только в том, что эта среда дает условия свободной поверхности на границе, поскольку она выдерживает контраст плотностей. То есть у нас основное для того, чтобы у нас вот эта самогравитация работал. Нужно, чтобы был высокий, ну то есть реалистичный контраст плотностей и серьезный контраст вязкости на вот этой самой границе. Тогда эта граница начинает функционировать как свободная поверхность. Ну вот, решение приблизительно, скажем, в случае ядра и мантии, оно выглядит вот таким вот образом. Вот это решение для гравитационного потенциала, это амплитуда вектора и, соответственно, вот это распределение вертикальной и горизонтальной составляющей. То есть оно вот таким вот образом выглядит.
Значит...
Вращение мы пока не учитываем, поскольку считается, что оно, будем говорить, для наших задач не слишком важно. На самом деле, естественно, оно важно. То есть с этим, возможно, в будущем мы будем работать. Но пока, пока мы с вращением не работаем. Значит, первый тест, который я делал в 3D. И первое, что я сделал, я просто решил попробовать вот эта методология, она вообще будет работать или нет. То есть задал некую кубическую планету, то есть с заранее нестабильной конфигурацией. Соответственно, все это было окружено вот этими самыми маркерами пространства, да, у которых там я взял низкую плотность, отвечающую газу там, и, соответственно, очень низкую вязкость. Ну, на 3 порядка меньше, чем вязкость самой планеты. Ясно, что она не отвечает вязкости газа. Все равно 10^18 это, в общем-то, вязкость горных пород. Вот. И, соответственно, внутрь вот этой планеты засадил еще кубик с пониженной плотностью. Соответственно, если такая система, такой численный подход работает, первое, планета должна принять некую форму, очень близкую к сферической. И второе, что должно происходить, вот, это вот, вот эти массы должны устремиться к поверхности планеты. Если алгоритм стабильный, соответственно, поверхность планеты не должна там улетать и не должно возникать численной нестабильности или еще чего-нибудь. Вот, когда я это все дело запустил на счет, произошло следующее. Видно достаточно хорошо, что все так и происходит, как ожидалось. То есть, в общем-то, алгоритм достаточно стабильный. Вот эти вот массы устремляются к поверхности, поверхность сильно не искажается. То есть, так сказать, маркеры пространства стараются держаться снаружи. Соответственно, маркеры планеты принимают вот такую форму, самую гравитирующую. И, соответственно, остаются где-то в центре вот нашей сетки. То есть система работает стабильно. Вопрос, конечно, первый встает, насколько это вообще сферично, то есть как это выглядит. Поскольку мы решаем на прямоугольной сетке, соответственно, ожидание может быть, что там будут какие-то зависимости от сетки. То есть на первый взгляд, если мы просто нарисуем правильную окружность вокруг поверхности планеты, видно, что в принципе гигантских отклонений нет от сферичности. То есть видно, что это более или менее себя ведет хорошо. Поле давления, если мы посчитаем, например, в двумерном случае, оно тоже выглядит достаточно хорошо. То есть у нас не видно каких-то таких глупых отклонений. То есть у нас происходит какая-то тепловая конвекция. При этом вот распределение давления выглядит достаточно сферично, несмотря на то, что все это посчитано на прямоугольной сетке. Значит, более тонкий тест был проведен одной из моих аспиранток, Джерен Лин. Она сделала следующее. Вот она смотрела нестабильность вот этого первого рода. У нас жесткий цилиндр. Соответственно, в низковязком цилиндре. И она смотрела, будет ли скорость роста вот этой нестабильности, скорость смещения цилиндра, зависеть от того, в каком направлении мы будем этот цилиндр смещать. То есть, если есть зависимость от сетки, скорость роста вот этой самой нестабильности, она будет сильно зависеть от того, куда исходно смещен цилиндр. Ну и видно, что в принципе, куда бы он ни был исходно смещен, в принципе, решение одно и то же. То есть, прямоугольная сетка, она сферичность сохраняет, несмотря на то, что она прямоугольная. То есть для решения задач сама гравитации вовсе не обязательно использовать какие-то хитрые сферические сетки, у которых масса своих проблем. Можно использовать просто вот такой подход, и можно использовать просто прямоугольную сетку. Теперь...
Или следующая картинка, или предыдущая?
Да, вот это вот.
Или вот там красная вот эта вот штука такая, вот, центральная часть.
Вот ага, да. Вот это.
Прямоугольная сетка распределяется вот этими вот усами. Структура сетки, она работает как резонатор здесь. И вот именно благодаря этой структуре так вот у вас эти расползаются.
Нет, нет, я думаю, что здесь вот эти вот расползаются за счет того, что это работает все с углу. То есть у нас там...
Здесь вот точно столько углов, столько этих самых.
Ну, дело в том, что эти углы, они находятся, то есть... Так сказать, почему оно растет не отсюда, а с углов? Потому что реально это наиболее сильное возмущение, они дальше всего располагаются. То есть эти вещи мы проверяли. То есть, в принципе, есть. Если мы возьмем и зарядим тепловую конвекцию, вот такую тепловую, то есть не какое-то возмущение. Если мы задаем возмущение, соответственно, начинает она работать в области возмущения, вне зависимости от того, где мы это возмущение помещаем. Если мы не задаем никаких возмущений для тепловой конвекции, тогда вот эти вещи... В большинстве случаев они какие-то правильные возникают, то есть там есть какое-то влияние. Но на том уровне, который нас интересует, то есть вот в плане нестабильности первого рода, соответственно, вещь достаточно стабильно работает. То есть, теперь, что касается контраста вязкостей на, так сказать, между пространством и планетой, достаточно держать 2 порядка. То есть не то, что там 10^20 и 10^0. То есть не 40 порядков, не 20 порядков, а вот достаточно держать 2 порядка на вот этой границе И, соответственно, все, что происходит внутри, оно уже не чувствует то, что...
Но означает ли это, что вы задали просто очень большой поверхностный натяжение эффективно?
Нет. Дело в том, что поверхностное натяжение в данном случае, оно, в принципе, в решении отсутствует. То есть у нас нету в уравнении Стокса.
Мы задали
контраст, мы задали контраст вязкости, контраст плотности. Естественно, вот этот контраст плотности определяет сферичность. То есть ясно, что это наша система. Если бы у нас контраст вязкости был меньше, возможно, там бы вот эти вот все вещи начали проявляться. Но поскольку у нас исходно по условиям задачи контраст плотности и вязкости гигантский, то в принципе задача ведет себя достаточно устойчиво. Вот. В принципе, такое решение уже было. Но они делали решение с жесткой поверхностью, и с вязкой реологией. У них не было, соответственно, эластохрупкой деформации. Не было, значит, по их решению получалось, что в принципе это все первичное ядро остается внутри планеты, на поверхность никогда не выходит. И, соответственно, у них не было свободной поверхности. То есть, в отличие от них, у нас несколько более продвинутая задача. Они решали stream function. То есть вот эту вот функцию тока. Мы решаем, соответственно, примитивные переменные, это температура, точнее давление и скорости. То есть, но это было сделано в 93-м году, это реально единственное численное решение, которое вообще в принципе было опубликовано. То есть после 93-го года этим люди не занимались. Вот. Чем отличаются хрупкие деформации от вязких деформаций? То есть вязкие деформации, они достаточно плавные и сильно распределены. То есть вот если включить только хрупкие деформации, то деформация планеты, вот у нас это металл зеленый и красный, а это, соответственно, силикат. Ну, ясно, что система полностью искусственная, просто чтобы посмотреть, как деформации будут отличаться. То есть видно, что хрупкая деформация, она все ломает на куски. Соответственно, эти куски перемещаются друг относительно друга. И все это выглядит как вот сминание некой планеты в ладони. То есть это такой вид, вовсе не похож на вязкую деформацию. То есть ясно, что характер деформации будет очень сильно зависеть, какая реология доминирует в планете. А поскольку во многих случаях люди считают, что существует так называемая холодная аккреция, то там могут доминировать именно вот такие хрупкие деформации. Это очень сильно, соответственно, сказывается на результатах, на скоростях процесса и так далее. Естественно, в случае хрупких деформаций диссипация тепла происходит не в объеме, а по каким-то локализованным зонам. Причем скорость диссипации, интенсивность диссипации может быть очень высокой. То есть этот процесс может быть с каким-то thermal runaway и так далее. То есть может быть катастрофическим. Но мы это не считаем, поскольку инерция у нас исключена, но в принципе, так сказать, такие вещи возможны. Теперь, что происходит с решениями, которые люди обычно используют для планет, для образования планет? В данном случае это сферически симметричная система. То есть вот за 10 миллионов лет формируется вот такой термальный профиль, и вот такая планета. У нас есть первичное ядро, соответственно, какая-то часть неперераспределенного вещества первичного, но горячего. Потом железный слой, и вот здесь силикатная мантия. Вот это вещество как бы здесь нагревается, и потом происходит его расслоение. За 10 миллионов лет возникает такая структура, где ядро железное находится не в центре. Смысл всего это состоит в том, что на самом деле система сферически симметричная, она вот эту нестабильность первого порядка просто исключает. Теперь мы берем то, что у них образовалось за 10 миллионов лет, кладем в двумерную модель, заряжаем туда какие-то более или менее, так сказать, экспериментально определенные свойства силиката и запускаем. Что получается? На временах гораздо меньше 1 миллиона лет вся эта система дестабилизируется. То есть реально то, что считается аналитическими моделями, полуаналитическими моделями для вот этого сферического случая, это в принципе не работает. То есть это означает, что все эти решения должны быть пересмотрены. Да? Теперь, значит, поговорим в течение 1 минуты о влиянии этой самой реологии. То есть вот можно представить, вот у нас есть какая-то неоднородная планета. То есть какой будет характер перераспределения вещества, если мы имеем дело с горячей планетой и с какой-то достаточно ослабленной мягкой реологией. У нас доминирует групповое поведение. То есть эти группы металла, они собираются в кучки и двигаются в направлении ядра. То есть теперь мы поменяем условия. У нас все то же самое, но планета жесткая. Соответственно, характер деформации ключевым образом меняется. Вместо такого мягкого течения происходит вращение жестких блоков. Металл собирается в кучи, в данном случае он показан красным. Соответственно, происходит изменение распределения стрессов. в конце концов вся эта система проламывается. Но ясно, здесь нужно учитывать, что это все-таки двумерная модель, а не трехмерная. В трехмерном варианте это будут не цилиндрические какие-то вещи, а скорее всего сферические и так далее. То есть у нас здесь перемещение вещества происходит. Есть сомнения?
Нет, потом.
Значит, ну, в принципе, значит, я думаю, что на этом приблизительно можно и завершить, поскольку меня попросили техническую часть осмотреть. Приложение я, соответственно, особо объяснять не буду. Ну, например, один из проектов, это мы посмотрели образование коры на Марсе. Вот начинаем мы с какой-то такой ранней стадии, потом включаем конвекцию при помощи другого кода и смотрим, какая возникает кора. В принципе, возникает бимодальная кора, которая, в принципе, обнаружена на Марсе. То есть, какие-то... наблюдения могут быть использованы. То есть и то, что происходило 4,5 миллиарда лет назад, сильно влияет на структуру этой самой коры. То есть метод, в принципе, дает решения, сопоставимые с наблюдением. Там дело в том, что есть на одном полушарии, ну такой в неправильном, достаточно в неправильной геометрии, очень тонкая, на другом очень толстая. И почему это?
Асимметрия.
Есть сильная асимметрия коры на Марсе. Вот.
А она как относительно вращения?
Ну, там, насколько я понял, вращение Марса меняет положение коры, есть такое. То есть, если на Марсе исходно асимметричная кора, то вот эта самая кора стремится переместиться к полюсу или что-то такое. Но, так сказать, сама модель не объясняет причину образования.
Должна быть орбита какая-то, ну, у Марса, немножко пьяная.
Ну да, ну по-видимому она и есть, но недостаточно, так сказать... Ну, то есть, в принципе, значит, вот одно из таких приложений. Теперь у нас другое приложение, с которым мы много работаем, это аккреция планет. Поскольку очевидно совершенно, что вот эти вот исходное распределение металла и силиката предположить довольно сложно. То есть, нужно планеты реально растить. И вот это сейчас мы сотрудничаем с людьми, которые делают N-body simulation. То есть, они нам дают историю импактов, а мы эти импакты заряжаем, соответственно, в модель и начинаем растить такие модели. То есть, начинаем растить планеты. При этом, конечно... решение для импакта, оно у нас аналитическое, что не очень хорошо. В принципе, при помощи того же метода маркеров ячейки можно это считать и путем решения уравнения Стокса. Но дело в том, что методологически мы это рассматривали, но чтобы довести это до продуцирования результатов, это еще не сделано, поскольку, так сказать, метод достаточно новый, он должен быть протестирован. То есть, чем удобно вот такие модели, что можно просто распределение тепла посчитать и так далее. То есть не нужно никаких аналитических туда каких-то решений добавлять, которые в случае сложной геометрии, они могут быть неправильными. Ну вот, то есть смысл всего этого дела состоит, что то, что касается образования планеты, их эволюции, реально метод, который имеется в нашем распоряжении, это численные методы. То есть они, скорее всего, будут покрывать на 99% всю эту физику и изучение, так сказать, возможных вариантов, поэтому работы еще будет очень много. Спасибо за внимание.
Спасибо. Да, я не знаю, сказали ли, все эти выступления, они записываются, и потом на сайте конференции семинаров ИКИ их можно послушать. Поэтому
да.
Вопросы нужно задавать корректно. И попадете в историю.
А отвечать можно некорректно, да?
Это
ответы не записываются.
Скажите, пожалуйста, просто напомните разницу метода маркеров в ячейках и частиц в ячейках. Почти что то же самое.
Не, на самом деле разницы никакой нету. Маркеров в ячейке.
Просто мухи летают у вас по сетке, грубо
говоря. Дело в том, что считается частицы по сетке, когда у них есть некая масса. А у нас массы у маркеров нету. Но в ряде случаев эту массу можно посчитать, поскольку плотность маркеров она приблизительно одинаковая. Плюс это у нас, скажем, метод активных маркеров. То есть означает, что есть все время, информация на маркерах, она используется при решении. То есть это не просто там какие-то пассивные трейсеры, которые просто показывают деформацию и не влияют. То есть у нас есть все время взаимодействие между маркерами
сколько
и сеткой.
Сколько частичек залетело, сколько вылетело из ячейки?
Ну там обычно мы не считаем, сколько залетело, сколько вылетело, а мы смотрим, есть метод вот этой двулинейной интерполяции. То есть и мы считаем... как они сместились относительно ячейки. То есть и там влияние маркера зависит от расстояния от него до сетки, до узла сетки.
Вопросы? Ну, кого нет вопросов? Спасибо за замечательный доклад. У нас будет
не за что.
Вечером много времени.